Сегодня нам с вами предстоит встреча с уникальной выставкой. Это выставка купеческого портрета. Лица так называемого третьего сословия. Они известны нам больше по произведениям Александра Николаевича Островского или Горького, их характер, особенности быта, личные драмы. Но как они выглядели, эти люди, начинавшие формировать новый класс буржуазии? Что хотели сказать о себе своим потомкам? Мы в Екатеринбургском музее изобразительных искусств на выставке собрания Исторического музея Москвы с участием работ из Нижнетагильского художественного музея и Екатеринбургского музея изобразительных искусств. Наш гид – искусствовед Ираида Витальевна Загородских.
Достаточно загадочной является работа из исторического музея «Торопецкая свадьба» или «Смотрины в Торопце в XVIII веке». Эта вещь интересна тем, что она находится на своеобразном стыке XVII и XVIII веков, обычаев старины и в то же время проникающих обычаев нового. Эти все традиции приходят в связи с реформами Петра I, которые он производит и в области военного дела, и науки, и искусства, и, конечно, живописи. И вот тогда-то и появляется русское слово «живопись» от слова «живопишу». Но у нее были тоже свои прообразы. Допустим, икона в конце XVII века плавно перетекла в почти передающие личные черты какого-либо человека портрет, называемый парсуной, от слова «персона». И вот отталкиваясь от парсуны, еще не обладая особыми высокопрофессиональными качествами, художник старается изобразить то, что он видит, то, что его потрясает, то, что его интересует в это время, и то, что его окружает. То есть та повседневная действительность, которая для него обыденна, а для нас уже смотрится весьма экзотически. Вот, допустим, в «Торопецкой свадьбе» или «Смотринах XVIII века» мы видим те условные черты, которые характерны и для иконы, и для парсуны, и для нового века. Это квадратный плитчатый пол, очень любимый Петром I, обычай этот взятым из Голландии. И эти разноцветные плитки не создают особую дробность и живость, что ли, происходящего. Иначе все стоящие вокруг стола фигуры были бы сугубо статичными. Да они, собственно, и так статичны. На втором ряду стоят девушки, расположенные достаточно симметрично. Вверху кокошник, внизу полураскрытый веер или махальца, как его называли, внизу ромбик прозрачного кружевного платка. По обычаю девушка и женщина обязательно должна была что-то в руках держать, для того, чтобы всем показать, что она трудолюбива и что руки ее заняты чем-то, не праздны в спокойствии. И еще одной интересной особенностью является то, что наряду с девушками, изображенными в традиционных кокошниках торопецких, здесь же представлены и группа подружек в левой части картины. На них удивительные головные уборы, высокие кики, низанные густо-густо жемчугом и покрытые фатой. Фато, причем, прикрывает лишь одну половину лица, девушек. Создается удивительное впечатление от того, что они подглядывают из-за этой фаты. И неожиданным смотрятся здесь люди, неожиданными смотрятся здесь люди в европейском платье. Это жених, сваха с открытым лицом, то есть женщина уже в возрасте, могущая открыть лицо, приятели жениха. Это смотрины. Последние дни перед свадьбой, когда жених оценивает качество невесты, качество угощения, раскинутого здесь. Здесь и попытка передать интерьер, и попытка натюрморта, и попытка портрета. И в XVIII веке не случайно портрет становится самым популярным жанром, потому что он запечатлевает человека, который дотоле не был объектом достаточно глубокого исследования.
Здесь, на выставке, мы увидим, как на протяжении одного, двух, трех веков менялось, преобразовывалось лицо купечества. И как в этом преображении принимают участие костюм, окружающие предметы, объясняя место героя в сложной сословной иерархии.
Весьма интересен портрет торопецкой купчихи. Он тоже написан в том же стиле, что и девицы в левой части картины торопецких смотрин. Я говорю торопецких, но правильнее еще говорить и торопецких, и торопецких, то есть ударение можно ставить как угодно. Здесь мы видим элементы старого костюма, как я уже упомянула, и жемчужную кику, и покрывало, накинутое на один глаз. Но здесь еще есть одна интересная особенность. На открытой щеке этой женщины вы видите две мушки. Не случайно на первых ассамблеях, балах, которые учинялись Петром Первым, были весьма популярны вот эти маленькие бархатные украшения, маленькие кружочки, хранившиеся в драгоценных коробочках, называемых мушечницами. И мушка на лице женщины имела особое свое предназначение. Она прикреплялась там, где она хотела, чтобы ее увидел любезный ее сердцу друг. Был своеобразный язык мушек. Допустим, мушка в углу левого глаза означала скрытое лукавство, мушка на кончике носа «я вся твоя» и прочее, прочее, прочее. Тогда разговаривать было неприлично, невместно, как говорится. И вот разговор шел на таком странном, но в то время очень всем понятном языке мушек. Был еще язык веера. Открытый, полураскрытый, опущенный веер. Он тоже мог очень многое сказать кавалеру. И здесь веер является очень интересной деталью в купеческих портретах. Почти на всех вы увидите или платочек в руках, или веер. У него тоже был свой язык. Был свой язык и у цветов. Держали в руке букеты цветов, подобранных по смыслу, который расшифровывался опять-таки кавалером. И у каждого цветка был свой смысл, была своя загадка и была своя разгадка. Это был интереснейший, таинственный и очень разнообразный мир, который для нас сейчас уже практически непостижим.
И как разнообразны праздничные народные костюмы, в которых появляются тверские, новгородские, торопецкие купчихи. Какое разнообразие головных уборов.
Круглая верхушка головного убора на этом портрете обрамляется своеобразными витыми волнами, которые тоже очень щедро и густо и плотно усыпаны шитым жемчугом. Речной жемчуг вообще очень был популярен в то время. Он был небольшой, не такой крупный, как бурмитские зерна, итальянский или восточный жемчуг. Он был мелкий, но зато у него был удивительный, потрясающий, переливающийся блеск. И перламутровые пластинки, и вот такой жемчуг составляли основу для головного убора женщины. Поднесь жемчужная закрывала лоб и частью щеки. Одежда представляла собой расшитые парчой золотом сарафаны, распашные сарафаны, которые были основной одеждой в то время. И, конечно, кольца. Кольца, которые украшали руки купчих, и серьги, находившиеся в их ушах. А в руке, посмотрите, обязательный платочек. Платочек беленький и платочек, которым обвязана рука, но он тоже низан камнями. В работах других художников начала XIX века мы видим совершенно неожиданные орнаменты, которые сейчас мы встречаем в северной орнаментике. Допустим, у манси, у ненцев, вот эти вот у удмуртов очень характерные узоры.
XVII-XVIII век. Они еще не светские дамы, как эта торопецкая купчиха. Еще совсем недавно выбились из низов благодаря смекалке и трудолюбию. И украшают себя по праздникам народными нарядами своих родных губерний. Унизывают кокошники, как короны жемчугом. Как истинные новые русские хотят продемонстрировать свое богатство. В этом традиционном народном архангелогорском праздничном платье много жемчуга, золотого шитья, драгоценных камней. И здесь уже виден характер. В этой купчихе, в пунцовой, шитой золотом душегрейке, находим черты самой кабанихи из Островского. Та же решительность, твердость характера.
Интересная работа купчихи с голубым платочком в руке. А почему я хочу ее отличить из среды всех представленных здесь работ? Потому что она выполнена в единой красочной гамме, золотисто-коричневой. Она как драгоценный камень в полумраке сверкает. И совершенно неожиданным цветовым акцентом является нежный голубой платочек, который она держит в руке. Это своеобразный всплеск. Своеобразный музыкальный аккорд, который мы видим в этом портрете.
Авторы многих работ, к тому же крепостные, неизвестны.
Собственно, эта традиция анонимности происходит еще из иконописи. Как говорится, смирение паче гордости. Не имел права иконописец в ранние времена подписываться. Только в позднее время Никита Павловец, Симон Ушаков, известнейшие мастера, стали подписывать свои работы.
Портрет Павла Петровича Кулибина, гениального изобретателя-самоучки, картографа, астронома, поэта, написал нижегородский иконописец и портретист Петр Афанасьевич Веденецкий, служивший в Нижегородской духовной семинарии, гимназии, работавший по заказам Нижегородской епархии.
Художник стремится передать все аспекты или почти все аспекты занятий Кулибина. Изображает он его у телескопа, у подзорной трубы, вместе с планами, с циркулем в руке, с яйцом, часами его собственной работы при хитрой механике, с гусиным пером в чернильнице, которым он пишет какие-то, будет писать какие-то письма, и, безусловно, с медалью за заслуги, которая висит у него на груди на голубой ленте. Но прежде-то всего мы обращаем с вами внимание на лицо этого человека. Это лицо мудрого и очень уставшего человека, ибо нужно было отдавать множество сил для того, чтобы овладеть вот таким широким спектром деятельности. И вы знаете, что Кулибин рано скончался и оставил после себя такие удивительные вещи, которые до сих пор еще не могут постигнуть современные механики.
Здесь, в окружении этих работ, явно ощущаешь, как сама история приоткрывает лица значительных для нее, значит, для нас с вами людей. Вот представители богатейшей семьи Яковлевых, получивших в 1762 году потомственное дворянство. Работы художника Вишнякова.
В Фамилия Яковлевых очень хорошо известна у нас на Урале. Это владельцы множества заводов. Это люди, которые владели огромным состоянием, строили больницы, школы, церкви, благодетельствовали и составляли лучшую часть русского купечества.
14-летний Михаил Савич Яковлев и 18-летняя Степанида Степановна перед венчанием. Нарядный камзол без рукавов и кафтан жениха и одетая по последней моде 18 века невеста. И смотрите, какие лица!
Очень интересные работы, в которых запечатлеваются необычнейшие головные уборы. Одна из лекций, которая была разработана вот к этой выставке, специально посвящена головным уборам и декоративному костюму, декоративным узорам, убранству костюма 18-19 века. Не только характер передается на этом портрете, но и все те детали костюма, которые от нас уже давным-давно ушли. Ушли от нас названия Берта, названия материала тюрлюрлю, как это ни странно звучит, но это шуршащая парча, издающая вот такой при движении звук. Необычные головные уборы. Каждый же хотел выделиться, каждый хотел выступить так, как ему хотелось. Но мода тоже диктовала свои обязанности. Мода и еще условности. Условности, которые существовали до сих пор. Несмотря на то, что этот портрет выполнен в начале 19 века, здесь присутствуют все традиции 17 века, когда женщина не имела права показывать волосы. Вы скажете мне, а вот у нее волосы короткой обстриженной челкой, ложащиеся на лоб. Нет, это не волосы, это бахрома, спускающаяся из-под этого головного убора довольно странной формы в виде такой стрелы на жестком каркасе, украшенной бахромой и золоченой канителью и вышивкой.
А вот как 18 век соединяется с 19-м и далее приходит в наше время – тюрбан. В конце 19 века он будет царить в великосветских салонах.
В остальном весь костюм соответствует антуражу начала 19 века. И глубокое декольте, и массивные серьги, и жемчужное ожерелье, обнимающее шею, и такой же браслет. И, конечно, веер в руках. Веер полураскрытый, долженствующий что-либо означать для какого-то разговора.
И уже можем прикоснуться к истокам знаменитых фамилий. Купцы Морозовы. Это Евдокия Елисеевна Ананьева, дочь богородского купца старообрядца Елисея Савича Морозова, потомственного почетного гражданина Богородского. Вы видите изображение необычное.
Портрет Евдокии Ананьевой во успении. То есть схвачен художником тот момент, когда душа еще только отлетела от тела, когда она еще кажется тепла, когда еще светится румянец на ее щеках, и этот румянец оттенен нежно-розовым покрывалом на голове, тщательно застегнутым под подбородком. Руки ее скрещены и держат лестовку, это старообрядческие четки. Глаза ее покойно прикрыты, и весь портрет дышит спокойствием, равновесием и мирным каким-то согласием с действительностью. Это действительно тихое успение, которое запечатлел художник вот на этом портрете. Редчайшая работа, которую редко можно увидеть на выставке.
Это уже 1828 год. Вот девица Матрёна Карповна Шапошникова с цветком и платочком. Автор – художник Николай Мыльников. А вот сестра Матрёны Карповны Александра Карповна Рахманова. Автор работы – тот же Мыльников. Конечно, Александра Карповна запечатлена рядом с супругом Иваном Григорьевичем. Работами художника Николая Дмитриевича Мыльникова можно иллюстрировать пьесы Островского.
Вот, например, портреты, в которых мы видим чету Хлудовых. Ведь мужской портрет истинно зверообразно выглядит, истинно зверообразно. Заросшие густым волосом, бородой – это еще одна неотъемлемая примета купеческого портрета. Ведь еще Петр брил бороды, однако купечество от этого отстранил, и они сохранили эту привилегию. Купчина с бородой в черной сибирке, в своеобразном одеянии, с высокими буфами, рукавами и длиннополым низом составлял неизбежную особенность купеческого собрания где-нибудь в чайной, где они сидели и выпивали за раз по дюжине или 15 чашек чаю, любимое место пребывания и место заключения торговых сделок.
А это уже другое лицо, но та же в девичестве фамилия, тот же род Хлудовых. Татьяна Алексеевна Мамонтова в девичестве Хлудова. Дочь крупного предпринимателя, государственного деятеля, попечителя богадельни, известного собирателя древнерусских рукописей и книг Алексея Ивановича Хлудова.
Примером очень тонкого психологизма, выраженного в необычном сочетании цветов, неожиданном колористическом решении, служит вот этот портрет Татьяны Алексеевны Мамонтовой, бывшей еще молодой девушкой, когда ее запечатлел художник Заворуев. Весь портрет представляет собой сочетание переливающегося жемчужно-голубого на нейтральном фоне. И своеобразным цветовым акцентом являются коралловые серьги и небольшой коралловый фермуарчик. Дело все в том, что вот такие, такого рода ювелирные украшения называлось фермуаром. Это не бусы. В центре и, как правило, сбоку размещалась застежка, сделанная из драгоценного металла и с драгоценными камнями. Она должна была располагаться так, чтобы ее было видно.
Складывался новый облик сословия. Вот портрет детей Ефима Федоровича Гучкова, продолжателя династии Гучковых. Их писал художник Вишняков, мастер детского портрета. Слева изображен старший сын Иван, Иван Ефимович. Рядом портрет уже взрослого Ивана Ефимовича, ставшего крупным предпринимателем, государственным деятелем, попечительствовавшим над военными госпиталями во время русско-турецкой войны, над художественно-промышленным музеем, отца видных общественных деятелей, братьев Гучковых. Вот они, Гучковы, Вишняковы, Кузнецовы, Морозовы, Поляковы, Рябушинские, Строгановы, Хлудовы, Щукины, так известные своими деловыми качествами, широкой благотворительностью, культурным собирательством. Историк Погодин писал о них: если бы счесть все их пожертвования за только нынешние столетия, то они составили бы такую цифру, которой должна бы поклониться Европа. Сильные, неординарные, целеустремленные смотрят на нас с портретов.
Портреты Петра Ивановича и Ивана Васильевича Щукиных – это целая страница в истории русского благотворительства и собирательства. Они были богатейшими купцами, строили и церкви, и общественные заведения, и школы, и общеобразовательные учреждения, но при этом были еще и прекрасными собирателями искусства. Их коллекции легли в основу создания музея изобразительных искусств имени Пушкина. Изумительные коллекции Щукиных, Морозовых легли в основу музея современного искусства, который потом перешел в музей Пушкина. И вот этот след, который они оставили в русском искусстве, прежде всего, в русском искусствознании, ставит их на очень высокую ступень среди купечества. По сути дела, купцами их сложно назвать. Это была как бы их дополнительная обязанность, я бы сказала, хобби. Переменились местами вот, собирательство и капиталистическая деятельность. Кисти Константина Егоровича Маковского принадлежит пара портретов четы Поляковых. И продолжая тему Щукиных и Морозовых, я тем самым рассказываю и об этой паре, которые являлись удивительными собирателями, которые собирали произведения искусства, хранили их, заботились о них, изучали их и помимо всего были еще и благотворителями. Я не знаю, как сосчитать то множество храмов, которое было построено при чтении многочисленных купеческих династий. И вот те храмы, которые существуют, в большинстве своем построены на пожертвования купечества. Заключив удачную сделку, совершив какое-то благое дело, он обязательно считал нужным и жертвовать на бедных, и основывать богадельни, и строить новые и новые храмы. Вот в этом отличительная особенность купечества и богомольного, и дикого, к тому же, и собирателя искусства, и очень простого в быту, и в то же время эффектно выглядящего на портретах.
Василий Иванович Солдатенков, племянник и наследник московского предпринимателя, издателя, мецената Солдатенкова, старообрядец, как большинство купцов и, как видите, щеголь.
Это был удивительный знаток искусства, тонкий чувствователь искусства, меценат и покровитель художников. И вот именно это его какое-то трепетное отношение к искусству, к собирательству, к коллекционированию сделало его одним из знаменитейших личностей в Москве. Он изображен художником на фоне природы, на фоне зеленой травы, деревьев вдали, на фоне земли, на которой он прочно стоит, на фоне родной русской земли, которая воспитала таких удивительных, талантливых, таких разных, но таких одинаковых по своему стремлению услужить Родине, услужить Отечеству, людях. Необычнейший портрет, портрет Павла Михайловича Рябушинского, крупнейшего московского банкира, основателя товарищества «Рябушинский с сыновьями». Промышленника такого масштаба, которое было по плечу, пожалуй, очень и очень немногим. Перед нами Денди, свободно и спокойно сидящий в кресле, очень спокойно, надменно и твердо смотрящий на зрителя. Это люди, которые сделали Россию. Если бы им, конечно, не помешали, они сделали бы еще ее лучше, краше и значительнее.